Слово книжное. Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.
Приветствую слушателей программы «Слово книжное», у микрофона ведущей рубрики Николай Бульчук. Мы говорим о новинках издательства Московского Сретенского монастыря. Сегодня в редакционном обзоре книга Жана Клода Ларше «Патриарх Павел. Святой наших дней». Это издание посвящено выдающемуся православному иерарху, патриарху сербскому Павлу. Годы жизни 1914-2009. Еще при жизни он почитался многими как святой. О его духовных прозрениях знали современники. О нестяжательстве его слагали легенды. Современный французский богослов, исследователь церкви Жан-Клод Ларше, посвятил этому великому служителю Божию свою книгу. Предваряет издание предисловие от автора. Сербский патриарх Павел – один из самых уважаемых и высокочтимых православных представителей церкви прошлого века, стяжавший широкую известность не только в своей стране, но и во всем православном мире, пишет Жан-Клод Ларше. Его величие заключалось в смирении, и сила его – та, что совершается в немощи. Примечательно и даже удивительно то, что этот внешне маленький и хрупкий человек, смиренно возглавивший сербскую церковь, оставался очень простым и вел ту же строгую и упорядоченную аскетическую жизнь, как и в начале своего монашеского пути. Каждый день, вне зависимости от обстоятельств, места, степени усталости, он соблюдал строгий порядок в совершении богослужений, принимал всех верующих, которые этого хотели, в своей домовой патриаршей церкви, где каждое утро без исключения он служил литургию. Он встречал всех с простотой, не различая людей по их социальному положению, духовному или нравственному состоянию, отказываясь от полагающейся его должности платы, делясь со всеми тем немногим, что он оставлял себе на жизнь. Он сам вел все дела по хозяйству в своем скромном жилище, сам покупал продукты, самостоятельно готовил, чинил свою обувь и штопал подрясник. Часто вместе с самыми простыми работниками патриархии он выполнял неприметные повседневные дела. Отказавшись от машины с водителем, он пешком без сопровождения передвигался по улицам столицы, охотно общаясь с прохожими или пользовался общественным транспортом. И как самый обычный человек покупал себе билет. Можно восхищаться и тем, что во время межэтнической и межрелигиозной розни, которую поздала Югославия в период его патриаршества, он, безусловно, защищая сербский народ, его духовные и культурные достояния, наследие долгой и богатой истории в лоне православного христианства, становится неустанным ходатаем за пострадавших сербов, в том числе и косовских, перед всеми национальными и международными инстанциями. Не из политических соображений, но во имя христианства. Как сам он провозгласил в день своего избрания патриархом, руководствуясь одним лишь Евангелием и во имя Бога, всегда защищая человека вне зависимости от его религиозной и этнической принадлежности, следуя слову апостола, имя которого он носил, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Это цитата из послания святого апостола Павла к Галатам. то время, когда многие из его соотечественников поддавались безрассудной логике войны и ослеплению национализмом до такой степени, что оправдывали совершенные своими же согражданами акты насилия, патриарх Павел осуждал насилие, откуда бы оно ни исходило, и постоянно принимал сторону жертв, кем бы они ни были. Перед лицом бесчеловечных поступков, как тех, так и других, он не переставал призывать «будем людьми», подразумевая под этим не гуманистическую концепцию человека, но библейское, христианское его измерение, как бесконечно ценный, уникальный, незаменимой личности, носительницы в своей природе образа Божия. Взывая о любви к врагам, но в то же время понимая, что этот христианский идеал для многих недостижим, он неустанно просил, чтобы все исполняли хотя бы другую заповедь, тоже библейскую: «Не делайте другому того, чего бы вы не хотели, чтобы делали вам». Во всех конфликтных ситуациях патриарх Павел, укрепляемый внутренним миром аскета, по благодати Божией побеждавший страсти, был мирен, кроток, милосерден, сострадателен и великодушен. Среди наиболее привлекательных черт личности патриарха Павла, пишет Жан-Клод Ларше, стоит отметить тонкий юмор, который он проявлял во всех обстоятельствах, даже в самых торжественных. Юмор часто позволял ему умерять конфликты, снимать напряжение, разрешать проблемы и давать скромные, ненавязчиво ценные поучения, сравнимые с апофтегмами древних отцов. Эта книга представит несколько таких примеров. Наконец, завораживает и та предельная собранность, какую патриарх Павел проявлял во время совершения божественной литургии. Некоторые из фотографий, иллюстрирующих эту книгу, о том свидетельствуют. Это настоящие иконы, отражающие смирение, дух покаяния и простоты этого патриарха, который по глубине своей личности и своим делам принадлежит к величайшим патриархам древних времен. Иконы и фрески с его изображением уже появляются в церквях и монастырях Сербии. Нет сомнения, пишет Жан-Клод Ларше, что в недалеком времени патриарх Павел, уже при жизни признанный святым многими верующими всех стран, будет канонизирован сербской церковью и поминаем в лике святых всеми поместными церквами. Уже сегодня многие взывают: «Святой патриарх Павел, моли Бога о нас». Мы прочли слова авторского предисловия к книге Жана-Клода Ларше «Патриарх Павел, святой наших дней». Книга вышла в издательстве Московского Сретенского монастыря. Давайте откроем эту книгу и познакомимся с ее первыми страницами. Первая глава, которая называется «Жизнь» и посвящена жизнеописанию будущего патриарха Павла, предваряется такой цитатой из его слов. «Испытывать страх очень по-человечески. Со временем мы замечаем, что неудача и переживания имеют свой смысл. Я вспоминаю, как однажды отправился пешком в один монастырь. Дорога была длинной, шел ливень, а у меня не было зонта. Земля под ногами была мокрой, илистой, так что я едва мог переставлять ноги. Тогда я думал: за что, Господи? Я же не в кабак иду. Почему мне это послано? И тогда я сказал сам себе: где твои терпение и надежда? Когда вы способны принять то, что случается, и доверяете Богу, все становится на свои места. Мы читаем о жизни святейшего патриарха сербского Павла в самой первой главе. Гойко Стойчевич, будущий патриарх Павел, родился в праздник усекновения главы Иоанна Претечи 11 сентября 1914 года в деревне Кучанцы в Славонии, которая в то время относилась к Австро-Венгерской империи, а сегодня находится в Хорватии. Его предки, выходцы из Южной Сербии, с давних пор поселились в этом регионе, где большинство жителей были сербами. Происходя из крестьянской семьи, его отец Стефан отправился на поиски счастья в Америку, но спустя некоторое время после приезда заболел туберкулезом и вернулся домой, чтобы умереть. Гойко было тогда 3 года, а его брат Душин только родился. Анна, его мать, вышла замуж вновь, но вскоре умерла. Маленькие сироты были поручены их бабушке и тете. Гойко потом скажет: «Мое ощущение материнской любви связано с теткой, которая заменила мне мать. Я помню ее безграничную любовь. Думаю, что когда умру, первой встречу ее, а потом всех остальных». Отсутствие отца восполнялось крепкой связью с Отцом Небесным, которая укреплялась в атмосфере благочестия его приемной семьи. Потом будущий патриарх скажет: «Когда растешь без родителей, чувство Отца Небесного переживается намного сильнее». Здоровье Гойко с детства было настолько слабое, что однажды у его изголовья даже зажгли свечу, думая, что он умер. В каком-то смысле слабое здоровье дало ему шанс. Тетя, увидев, что он не может работать в поле, по окончании начальной школы разрешила ему продолжать обучение, руководствуясь еще и тем, что Гойко проявлял большой интерес и прилежание к учебе. Он был отправлен к своему дяде по отцу, жившему в пригороде Тузлы, продолжать образование в нижней, то есть начальной, гимназии. Перед тем он провел лето в монастыре Араховац, в 50 километрах от своей родной деревни, чтобы духовно подготовиться к новой жизни. Это пребывание в монастыре оставило след в сердце Гойко, не разбудив в нем, однако, его будущего монашеского призвания. Вспоминая этот эпизод, он пишет: «Я был не в состоянии понять всего хода богослужения, но я ощущал печать прошедших веков и наших предков, которые здесь молились. Их молитвы были для меня словно бы осязаемыми, так же, как их стенания и их радости. Все это запечатлелось в моей памяти, но я не мог тогда еще и представить, что мое будущее станет связано с церковью». Во время обучения в гимназии будущий патриарх проявил интерес и особые способности к естественным наукам, физике и математике. Парадоксально, но именно на уроках катехизиса он испытывал наибольшие трудности. Как сам он об этом смиренно вспоминает, отдавая должное своему преподавателю: «По окончании первого цикла среднего образования, по мотивам не столько личным и религиозным, сколько под давлением своей семьи, Гойко поступил в семинарию в Сараеве, где обучение длилось обычно 6 лет. Но и там более всего будущего патриарха интересовали математика и физика. Будучи юным, Гойко задавал себе вопросы, свойственные этому возрасту. Вопрос времени и его связи с предопределением и свободой особенно занимал его в течение первых лет обучения в семинарии. Он рассказывает: «Именно на 3-м курсе семинарии, когда я достаточно повзрослел, на ум мне пришел вопрос: если Бог заранее знает, что я стану убийцей, мошенником или каким-нибудь порочным человеком, возможно ли мне не стать таковым? Если я им не стану, тогда знание Бога об этом – ничто. А если стану, где же тогда свобода? Этот вопрос очень мучил меня, и мне нужно было получить ответ. Доверься я одному из моих товарищей, я бы этого ответа не получил, поскольку такого рода вопросы их не интересовали. Поговорить же об этом с одним из профессоров мне казалось неудобным, Меня могли заподозрить в ереси или не знаю в чем еще. В том возрасте, когда вас одолевают всякого рода мысли, я долго носил этот вопрос в себе, пока не нашел ответа у блаженного Августина, объяснение которого базируется на его концепции времени. «Время, — говорит он, — единственная длительность, которая обладает прошлым, настоящим и будущим. Прошлое было, и поэтому его больше нет. Будущее будет, поэтому его также нет. Что же тогда есть? Есть настоящее, но оно тоже почти не существует, поскольку это только точка соприкосновения прошлого и будущего. Точка, где будущее не перестает оказываться в прошлом. Время имеет значение для тварных существ, для материи, мира и тем более для нас, людей. Мы живем и размышляем во временных, пространственных и числовых категориях. Но оно не имеет значения для Бога. Для Него нет ни прошлого, ни будущего, но только вечное и настоящее. Когда мы говорим, что что-нибудь произойдет, то это произойдет только для нас, а не для Него. Это позволило мне решить мою проблему. Не случись этого, с изучением богословия было бы покончено. Патриарх вспоминает, что не только сомнения, но и страх часто одолевали его, и чтобы его победить, необходимо было учиться терпению и доверию к Богу. После всего лишь 6 лет в семинарии Сараева Гойко в 1936 году поступил на богословский факультет в Белграде. Жил он сперва у родителей отца, а потом в студенческих общежитиях. Начав обучение богословию, он параллельно завершает свое образование в 1940 году в Белградской гимназии, где получает степень бакалавра. В августе 1940 года Гойко поступает на военную службу в госпитале в Зажичаре. Срок его службы был сокращен до 6 месяцев, что предоставлялось семинаристам, которым надлежало стать священниками или монахами в течение 2 последующих лет. Он поступает на медицинский факультет, продолжая вместе с тем и свое богословское образование, ибо намерен стать священником и врачом. 1 из его бывших сокурсников в семинарии, иеромонах Елисей Попович, привел его в монастырь Святой Троицы в Овчаре, горной области в центральной Сербии, расположенной по обоим берегам реки Западной Моравы и из-за большого количества монастырей, прозванной сербским Афоном. В начале осени 1941 года немецкая авиация подвергла монастырь бомбардировке, тем самым создав там условия, почти невозможные для жизни. В 1943 году область была передана болгарам. Гойко скрывается в горах. Вернувшись в монастырь после ухода вражеских войск, ему приходится пережить страшное испытание. Он увидел тела убитых и подвергнутых пыткам монахов. Спустя некоторое время Гойко покидает монастырь Святой Троицы, чтобы стать преподавателем закона Божия в бане Ковеляче, в учебном заведении, принимавшем детей беженцев из Боснии. Именно там произойдет событие, которое предопределит судьбу будущего патриарха. В жаркий день, когда он повел детей купаться в Дрине, один из них стал тонуть. Гойко бросается в воду, а спустя некоторое время тяжело заболевает. Диагноз, который ему поставили, – туберкулез. В то время не было современных средств лечения этой болезни, так что почти не оставалось шансов выжить. Врачи сообщили Гойко, что жить ему осталось 3 месяца. Юношу принял монастырь в Уяне, в селе Прислоница, где в целях безопасности его поместили в изолятор, чтобы никто не смог от него заразиться. Сам же он не терял надежды и не переставал со слезами молиться Богу. Молитвы его были услышаны. Начали появляться первые признаки исцеления. Случай этот стал для него знаковым. Его планы жениться и стать приходским священником резко изменились. С этого времени он направляет свою жизнь по пути монашества. Мы пропустим несколько страниц биографии из великолепной книги Жана-Клода Ларше «Патриарх Павел. Святой наших дней» и остановимся на главе, в которой рассказывается об избрании его на патриаршество. Осенью 1990 года представился патриарх Герман, и нужно было избрать нового патриарха. Выбор пал на епископа Павла, которому тогда было 76 лет. Он был первым, кого избрали согласно правилам, утвержденным в 1967 году архиерейским священным синодом под председательством патриарха Германа. Сначала должны были избрать трех епископов. Записки с их именами помещались в урну для голосования. Одну из них вытягивали. Жребий указывал на выбор Святого Духа, внемлющего молитвам епископов. Такая форма выборов была названа апостольским указанием, поскольку применялась еще на заре христианства и имела то преимущество, что соединяло выбор человеческий и божественный. То, что епископ Павел был избран своими собратьями уже в первом туре, стало сюрпризом как внутри самой сербской церкви, так и вне ее. Хотя он уже давно был известен и почитаем за святость жизни, все же не относился к епископам, работавшим в окружении предыдущего патриарха, или к архиереям, популярным благодаря широкому освещению в СМИ, их официальных зарубежных миссий, либо стяжавших славу богословов международного уровня. Его простая и смиренная жизнь, казалось, не прочила ему такого высокого церковного, социального и политического положения. Скромность и кротость, малый рост не выдавали в нем человека авторитетного и представительного, чего требует служение патриарха. Сам он не только не выдвигал свою кандидатуру, но и вовсе не стремился к такой деятельности. Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий Радович, бывший одним из фаворитов среди претендентов на патриарший престол, как-то заметил, что избранный епископ был единственным, кто действительно не хотел стать патриархом. По своей простоте и смирению владыка Павел был удивлен и смущен тем, что выбор пал именно на него. По его собственным словам, назначение стало для него настоящим шоком. Однако позже он скажет: «Я успокоился, когда понял, что самое высокое положение состоит в том, чтобы быть примером в служении и заботе о ближнем, а не раздавать приказы». Между тем, последствия выбора, утвержденное решение архиерейского священного синода, в дальнейшем будет сказываться наилучшим образом на делах церкви. Смирение и добродетели епископа Аскета лежали в основе его успеха и делали его хозяином положения перед лицом тех трудностей и вызовов, с которыми предстояло столкнуться сербской церкви. Епископ Жичский Стефан, один из претендентов на патриарший престол, признавался: «Я плакал от радости, когда узнал, что его выбрали, поскольку он наиболее святой и достойный среди нас, величайший молитвенник, воссевший на престол святого Саввы. Его вступление на служение в качестве главы сербской православной церкви в этот период, когда молитвы стали редки, но как никогда необходимы, есть проявление воли Духа Святаго, чтобы церковь святого Саввы еще более утвердилась». Дорогие слушатели и наши будущие читатели, мы познакомили вас лишь с начальными страницами удивительной книги Жана-Клода Ларше «Патриарх Павел. Святой наших дней». Она посвящена выдающемуся церковному иерарху, патриарху сербскому Павлу. Книга изобилует множеством архивных фотографий, которые органично переплетаются с повествованием. На этом программа «Слово книжное» заканчивает свою работу. Напомню, сегодня мы говорили о книге французского богослова Жана Клода Ларше «Патриарх Павел. Святой наших дней». Книга вышла в издательстве Московского Сретенского монастыря. С вами был ведущий рубрики Николай Бульчук. Книги издательства Московского Сретенского монастыря, в том числе и ту, о которой мы говорили сегодня в нашей программе, можно приобрести в магазине «Сретение» при Сретенском мужском монастыре в Москве, а также в интернет-магазине «Сретение.ру». Заказать книги можно по телефону +7 495 628 82 10. Повторяю телефон +7 495 628 82 10.
Вы слушали передачу «Слово книжное». Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.